Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Христос умер из-за тех людей, которые нам могут не нравиться. Что значит по-христиански относиться к идейным противникам в споре или, например, к жителям соседних стран? Любите врагов ваших. Можно ли подстроить эту евангельскую заповедь под себя или все же лучше перестроить себя под нее? Сегодня покров Пресвятой Богородицы. Откуда взялся этот образ покрова, под которым есть место для всех желающих? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Мы с коллегами тут заметили, что в языке употребляются очень разные глаголы применительно к войне и к миру. Войну, например, развязывают, во вражду скатываются, а мир необходимо укреплять, удерживать или, если угодно, стяжать. Мир вообще стоит гораздо больших усилий, и, наверное, это очевидно любому здравомыслящему человеку. И тут возникает вопрос, если это очевидно, то почему сегодня мы порой с таким упоением даже предаемся размышлениям о войне, как будто даже ее хотим, что ли? 41-й, 45-й можем повторить и тому подобное. Очень популярная сегодня риторика, гораздо более популярная, чем, например, теория малых дел, которая подразумевает, что если хочешь изменить что-то в мире, начни с себя. Милитаристские настроения, конечно, очень подогреваются сегодня информационным фоном. И как в этой ситуации включить голову и хотя бы попытаться сохранить мир внутри? И вообще, что с нами происходит сегодня? Попробуем разобраться, и на связи с нами публицист Сергей Худиев, один из постоянных авторов «Радио Вера». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
А вы могли бы поделиться вашими размышлениями, почему сейчас настолько популярными становятся такие военные, что ли, настроения в обществе? Ведь это же, наверное, не только от внешней ситуации зависит, это еще и некий показатель того, что в нашем сознании происходит. Как это все характеризует нас?
Ну, я думаю, что преданность своему племени – это реакция почти биологическая. Тут этому совершенно не следует удивляться. И когда формировались эти реакции, люди жили в ситуации, когда часто приходилось драться физически. Вот на тебя могли на племя напасть, там, соседнее племя или хищные звери. Ты должен был хватать копье, там, дубиной и идти сражаться. И эти механизмы, они у людей срабатывают даже в ситуации, когда уже никаких копий хватать не надо. Когда средство борьбы за национальные интересы – это не мускулистые руки, это мозг. Когда люди добиваются своих интересов при помощи пропаганды, при помощи дипломатии и в очень малой степени при помощи мордобоя. И более того, сейчас мордобой-то между крупными державами, между ядерными державами означал бы такие масштабы разрушений, на которые никто в здравом уме не пойдет. И поэтому подогревать себе вот это воодушевление, вот сейчас возьму дубину, всех побью, но это достаточно бессмысленно. Это пар, который никакой полезной работы абсолютно не производит.
Сергей, а почему, как вы думаете, для нашего сознания настолько легко оказалась усваиваема эта модель идти путем войны, скатываться в войну, скатываться во вражду? Хотя, казалось бы, для христианина гораздо более органично заниматься созиданием мира внутри себя и вокруг себя. Но вместе с тем, если посмотреть какие-то дискуссии в публичном пространстве,
я не думаю, что наш народ в этом отношении чем-то отличается от других народов. Такова уж падшая человеческая природа, как я читал в одном катехизисе, вопрос, чего требует Бог в своем законе, любить Бога и ближнего, а могу ли исполнить эти заповеди в совершенстве? Нет, потому что по своей падшей природе я склонен ненавидеть Бога и ближнего своего. Вот враждебность, ненависть, агрессия – это часть падшей человеческой природы. Но в христианстве как раз эта природа преодолевается. Мы наставлены, что мы должны действовать не так, как все, мы должны действовать так, как заповедует Христос. Христос говорит «блаженны миротворцы». И Евангелие, оно в этом отношении идет против всех наших природных инстинктов, против всех наших порывов. если наши племенные порывы зовут нас идти и убивать людей, которым голову задурили из другого репродуктора, то христианская вера говорит, нет, блаженный миротворец. И миротворцы – это люди, которые идут против течения. Христиане – это вообще люди, которые идут против течения. И миротворец – это человек, которого, естественно, обвиняют в предательстве, в том, что он работает на другую сторону. Это можно видеть в положении церкви очень часто. И христианин – это человек, который должен решиться повиноваться Христу, а не окружающему обществу, не окружающему настроению. Тем более, что настроения эти абсолютно бессмысленны и абсолютно разрушительны. Они абсолютно не помогают стране отстаивать ее интересы. Интересы отстаивают очень хладнокровные дипломаты, которые ни в коем случае не должны позволять, не могут себе позволять ярости, гнева и размахивания пальцами. И один из продуктов, который легко видеть и в России, и на Украине, много где, это то, что самые вредные для страны люди – это патриоты.
В каком смысле патриоты? Патриотизм бывает разного, скажем так.
Люди, которые рвут на себе рубахи, какие они патриоты.
Ура, патриоты, иными словами.
Ну, можно сказать, ура, патриоты, еще говорят, перепатриоты. То есть человек, который демонстрирует постоянно, как он ненавидит любовь врагов своей дорогой родины, как он рвется с ними подраться. Когда человек предается гневу, когда человек предается ненависти, он причиняет большой вред себе. Вот до чисто физического уровня. А на уровне духовном человек напитывает свою душу ненавистью и отвращает свою душу от Бога. Поскольку наш Бог есть Бог мира, наш Бог есть Бог всех народов, Бог любит американцев, Бог любит украинцев, Бог любит турок, немцев и вообще всех людей, которых он сотворил. Для того, чтобы быть христианином в условиях такой взвинченности общей, конечно, нужно принять решение. Да, я намерен быть христианином. Конечно, очень часто, когда человек сталкивается с давлением среды, когда ему там да или нет, ты за наших или ты за гадов, ему очень легко прогнуться, начать свое христианство приспосабливать, что Христос велел прощать личных врагов, а вот там не личных врагов, их можно сколько угодно ненавидеть, ну и прочие отговорки. Но на самом деле Евангелие, оно о том, что Бог любит всех людей, ищет спасения всем людям. На христиан возложена миссия миротворцев, и это выделяет христиан из мира, поскольку Библия говорит неоднократно, что в определенном важном отношении мы чужды этому миру, ну и мы должны быть готовы к тому, что нам будет от этого мира прилетать. За то, что мы не ходим строем и не кричим бодрых речевок вместе со всеми остальными. Христианин призван стремиться к миру. Ну вот я приведу такой пример. Вы представьте себе трагическую ситуацию, когда беременная женщина, она больная. И врачи предполагают, что ей поможет аборт. Это улучшит шансы на ее выздоровление. Если делать химиотерапию, это значит покончить с беременностью. Если не делать химиотерапию, то упустить время, она умрет. И вот в этой ситуации врач-христианин должен стараться прилагать все усилия к тому, чтобы спасти обе жизни. Вот он может оказаться в трагической ситуации, когда он вынужден потерять одну жизнь, чтобы спасти другую, но он должен приложить все усилия к тому, чтобы обе жизни были спасены, потому что перед Богом каждая человеческая жизнь драгоценна. И вот вектор мышления христианина, его желание направлено к сохранению человеческих жизней.
Вы говорите о том, что христиане призваны к миротворчеству. Миротворчество, наверное, начинается внутри себя, изнутри каждого человека. Но мы в этом смысле только за себя ведь отвечаем. Мы не можем отвечать за то, что происходит вокруг нас. А вокруг нас могут в этот момент твориться ужасные вещи.
Конечно, мир начинается с примирения с Богом. Мир начинается с того, что человек принимает Божие прощение, которое Христос приобрел на кресте. И он принимает, что Христос приобрел на кресте прощение для всех людей вообще. То есть Христос умер за того человека, в котором я вижу врага, которого я ненавижу, которому я желаю смерти. Христос до того возлюбил этого человека, что он за него умер. Вот это центральное содержание нашей веры, от этого никак нельзя уйти. Христос умер за людей, которые мне не нравятся. Тем более, что очень часто этот гнев, ярость и ненависть, они основаны на определенном наборе информации, которую человек надергал из интернета. У другого человека может быть другой набор. Если посмотреть со стороны, видно, что у обоих сильно искаженная картина. И человек, там он топает ногами, он приходит в ярость на своего собеседника, у которого просто, ну, другой набор информации. Ну, там, как я слышал такое выражение, задурили голову из другого репродуктора. И когда мы ищем мира, нам нужно просто от этого отказаться. Прежде всего признать, что предаваться гневу неправильно, и гнев человеческий не творит правды Божией, и не существует такой штуки, как праведный человеческий гнев. Наш гнев всегда испачкан. Даже когда мы гневаемся на действительно плохие вещи, наш гнев всегда испачкан. И мы должны помнить, что если я имею надежду вечного спасения, потому что за мои грехи умер Христос, а Христос меня возлюбил и за меня умер, то также верно, что Христос возлюбил и умер вот за этого человека, на которого я сейчас кипячусь и к которому я имею ненависть.
Сергей, а что можно было бы сделать в ситуации, когда необходимо переключить этот внутренний регистр, но, может быть, ничего не получается? Слишком уж по накатанной несется, как правило, все наше сознание в полемическом пылу.
Очень хорошая вещь – просто отключаться от сети. Потому что, ну, это моя проблема тоже, это проблема всех. Уровень взвинченности, он просто падает, когда на какое-то время уходите из сети. Второе, это всегда помнить о том, что человек, к которому я намерен обратиться, это человек, за которого умер Христос. И что через какое-то время не будет ни России, ни Америки, ни вообще всех царств этого мира, будет только Царство Божие, в которое мы войдем, либо не войдем. И вот только это, в конечном счете, имеет значение.
Наверное, для Царства Божьего не так важно, какой мы принадлежали политической партии, и сколько была ли в нас любовь.
Ну, вот это очень, вот это принципиально важный момент, потому что тоталитарное сознание, оно всегда уравнивает политическую позицию с нравственной. То есть человек, который не разделяет моей политической позиции, он непременно негодяй. Как, не знаю, антикоммунист, он не мог быть честным человеком в Советском Союзе, он непременно был продажный мерзавец. А вот точно так же люди часто считают, что их позиция совпадает с нравственностью. Вот Господь Бог их должен одобрять. И нужно прийти к выводу, что признать, что политические воззрения Господа Бога мне совершенно неизвестны. И, по-видимому, они не совпадают ни с моими, ни с воззрениями моих оппонентов, а вообще взгляд Господа Бога на ситуацию лежит в другой плоскости.
Спасибо вам большое за этот разговор.
Спасибо.
На связи с нами был публицист Сергей Худиев. Вы слушаете «Радио Вера», и в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 6 главы Евангелия от Луки, где есть такие слова, такая заповедь. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. И так будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Парадоксальные слова и очень трудновыполнимая заповедь. И о любви к врагам, и о безграничности милосердия тоже. Значит ли это, что нужно забывать вообще обо всех долгах и отдавать тем, кто просит милостыню, практически все, что есть в кошельке? Попробуем с этим разобраться. И на связи с нами архимандрит Семен Томачинский, ректор Курской духовной семинарии. Добрый вечер, отец Семен.
Добрый вечер.
Если в Евангелии сказано «будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд», и если у Бога при этом милосердие безграничное, то как нам-то быть здесь, просто на земле? Идешь, например, по улице, видишь человека, который милостыню просит. А что в этой ситуации делать? И как понять, сколько дать? Как на эти вопросы искать ответ?
Ну, христианство вообще присуще максимализму, и Евангелие, оно не для слабаков или боязливых. Поэтому в данном случае нас Господь призывает к тому, чтобы мы проявили благородство, великодушие, милосердие, в том смысле, что мы в этом вообще уподобляемся самому Богу. Господь говорит, что как и Отец ваш небесный, милосерд есть. Ну, то есть мы в этом, представляете, до какой высоты может возвыситься человек, стать подобным Богу именно в своем великодушии. Но понятно, что вот есть у нас такой бегун Усейн Болт, да, который 100-метровку пробегает быстрее 10 секунд. Да, он бежит 12 метров в секунду вообще. Но это не значит, что если есть Болтон, то теперь не надо заниматься легкой атлетикой, не надо по утрам бегать никому, что все, уже вопрос закрыт. Нет, действительно, есть гении, а есть люди, которые стремятся к этому. Да, поэтому вот у нас есть максима: любите врагов ваших, творите милостыню, будьте милосерды ко всем, прощайте всем. А дальше, ну вот это примерно как в Патрике вспоминается история, где к одному Аве, я своими словами пересказываю, пришли люди, спрашивают: ну а что нам делать? Он говорит: ну вот если вас ударили по одной щеке, поставьте другую. Они говорят: ну мы этого не можем. Он говорит: ну не можете, ну хорошо, хотя бы не отвечайте ударом на удар. Они говорят: прости, Ава, но мы этого тоже не можем. Он говорит: ну слушайте, ну хотя бы сами не бейте по другим. Они говорят: прости, Ава, но мы и этого не можем. Он говорит ученику: слушайте, ну они больны, дай им что-нибудь поесть. Да, вот чтобы такого с нами не происходило, чтобы хотя бы мы, пусть мы все не можем раздать, как Алеша Карамазов, да, который говорил, что я не могу, когда слышу в Евангелии, что раздай все, отдавать там только полтину, там, да, и когда мне говорят: иди за, следуй за мною, Христос говорит, а я буду ходить только к обедне, этого недостаточно. Но вот хотя бы нам какой-то минимум человеческий выполнять. Понятно, что, скажем, что касается денег, то здесь это может быть выглядит так, что если вы готовы расстаться с этой суммой, то есть давать займы, не ожидая ничего взамен, не ожидая, что вам это вернут. Вот если вы готовы расстаться, пожалуйста, отдавайте. И не ждите, что вам вернут этот долг. Вернут хорошо, не вернут, ну, что сделаешь. Будем сохранять мир душевный. Вот если бы так мы к этому относились, хотя бы сами не становились врагами для других людей, сами никого не преследовали, не обижали, уже бы это был бы большой шаг вперед. Уже мы бы хоть как-то приближались к христианству. Ну и тут, конечно, вспоминаются слова и Акуджавы, да, совесть, благородство и достоинство. Да, вот оно, святое наше воинство. То есть вот мы к этому стремимся, насколько можем. Ну и каждый же в меру своих способностей, своего открытого сердца, своих возможностей. Да, может, ты не станешь победителем, но зато умрешь как человек. Но главное, чтобы мы понимали, что, да, оказывая милость человеку, мы в первую очередь себе ее оказываем. И мы в этом смысле идем путем Божьим. То есть мы действительно становимся сынами Божьими, проявляя милосердие к другим.
Отец Семен, а что касается заповеди о любви к врагам, ну вы любите врагов ваших, как это может выглядеть в реальной жизни? Если человек тебя ненавидит всей душой, или если считает, что ты ему перешел или перешла дорогу, или каким-то еще образом реагирует агрессивно на твое присутствие в одном пространстве рядом с ним, это значит, что нужно подходить и навязывать ему какое-то свое доброе отношение? Или о чем здесь идет речь? Что это такое?
Ну вот об этом трудно очень говорить, потому что мы все это по большому счету не исполняем, по крайней мере, я про себя говорю. То есть мы, конечно, пытаемся, стараемся, но это та заповедь высочайшая, которой, кстати говоря, и нет в других религиях. Это именно особенность христианства, о любви к врагам. Это не свойственно вроде бы падшей человеческой природе, это не свойственно. Да, наоборот, мы стараемся доказать свою правоту, победить другого человека. Но хотя бы, если мы действительно не будем отвечать на ударом на удар, да, хотя бы, если мы не будем говорить плохо о том, кто нас не любит, будем молиться за него и стараться в себе вот эти все негативные чувства, эмоции преодолеть, это уже будет правильный путь. Понятно, что сразу полюбить врага, это, наверное, невозможно. Это большой такой душевный труд. Но мне кажется, здесь важно поставить себя на его место, на место того, кто нас ненавидит. Ведь бывают такие ситуации, когда мы оказываемся врагом по отношению к кому-то другому человеку. И вот представим себе, если мы кого-то обижаем, являемся для него врагом, и он вдруг к нам неожиданно проявил, несмотря на все это, благое расположение и любовь. Да неужели наше даже каменное сердце не растает от такого отношения? Конечно, мы пересмотрим и преобразимся. Так вот, поворачивая эту ситуацию, мы понимаем, что только таким путем, путем любви, можно человеку помочь выйти из состояния злобы и агрессии, а не путем противодействия. Ну, хотя бы не будем сами вставать в позицию гонителей и тех, кто отвечает ударом на удар. Это уже будет шаг вперед.
Не участвовать в умножении зла и ненависти. Вы знаете, отец Семен, сегодня очень часто можно увидеть образ такого внешнего врага, который культивируется у нас в, я не знаю, в СМИ, в публичном пространстве, и как-то люди очень ведутся на эту тему. Как быть с этим образом внешнего врага? Он ведь тоже очень прилипчив, очень уживчив. Вообще очень удобно переводить стрелки ответственности за собственную жизнь на кого-то другого. Вот с этим-то врагом как быть?
Ну, здесь, мне кажется, прежде всего важно понять, что главный враг, он внутри нас самих живет. Это мы сами себе самые лютые и страшные враги, потому что мы себя разрушаем неправильным направлением нашей воли, наших желаний, наших стремлений. Мы себя разрушаем злобой, и раздражением, и гневом. Всем этим. То есть, если человек внимательно относится к своим чувствам, поступкам, он очень быстро увидит, что, как говорится, в Евангелии сердце исходит, злые помыслы и все остальное, да, что вредит человеку. А если у человека внутри мир и Царство Небесное, радость о Духе Святе, то ему ничто внешнее не может повредить, никакие враги. То есть он в своей высшей сокровенности, он свободен абсолютно, и ничто его не может уязвить. И мы знаем примеры наших и новомучеников, и тех, кто прошел лагеря, что для них, несмотря на такую страшную внешнюю несвободу, они об этом пишут, они об этом рассказывали, она, казалось бы, полная окруженность только злобой, и теми самыми врагами они чувствовали необыкновенную близость Бога и духовный подъем, потому что внешне ничто их не могло поколебать, у них была вера, и они чувствовали близость Бога и молились Ему. Поэтому все у нас в душе происходит. Там самое главное, там дьявол с Богом борется, да, как Достоевский говорил, в сердце человека. Поэтому, когда мы это осознаем, то наши усилия будут в другую сторону направлены, не на какие-то ложные совершенно цели и ложные препятствия, а то, чтобы в себе победить все то, что унижает человеческое достоинство.
Спасибо. Напомню, на связи с нами был архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Вы слушаете «Радио Вера», и в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня, 14 октября, чудесный праздник, который называется «Покровом Пресвятой Богородицы». Все о нем слышали хотя бы раз, но что значит этот образ, покров, и откуда он вообще происходит? Узнаем об этом от искусствоведа Ирины Языковой. Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Ирина Константиновна.
Добрый вечер.
А вы могли бы объяснить, как этот образ покрова Божьей Матери возник вообще в сознании людей? Что это такое? Как себя люди под этим покровом увидели? Где корни этого образа?
Ну, надо вспомнить историю этого праздника. История этого праздника уходит в византийскую традицию, в византийскую историю. Потому что в Византии, в Константинополе был такой храм, Влахернской Божьей Матери он назывался, где хранились ризы и пояс Богородицы. И там было так называемое обычное чудо, когда, кажется, по пятницам покров Божьей Матери поднимали, вот он лежал сложенным, его поднимали над молящимися. Вот. И как будто бы Божья Матерь сама приходила к тем, кто молился. В этом храме часто молились в годы бедствий. И вот однажды, когда в очередной раз Константинополь, как столицу Византийской империи, осадили с моря, это часто бывало, весь народ с патриархом и императором собрались в этом храме, чтобы молиться Божьей Матери о заступничестве. И константинопольский юродивый Андрей увидел не просто покров, а саму Божью Матерь, которая стояла на воздухе и молилась за весь народ, растянув вот на руках, да, вот свое покрывало над всеми, как бы давая такой покровитель, да, и покров. Он даже показал это своему ученику Епифанию, то есть не только он один это увидел, но и его ученик, и тем самым осада была снята, и действительно покровительство Божьей Матери, такая милость ее проявилась. Вот это мы знаем из жития константинопольского юродивого Андрея. Он был покровителем суздальского владимирского князя Андрея Боголюбского. И когда тот стал княжить во Владимире, он ввел этот праздник, вот день покрова, день вот этого чуда, явления Божьей Матери с покровом, как праздник уже национальный, российский. Кстати, греческая церковь до сих пор не знает этого праздника, а именно он празднуется на Руси. Вот. То есть он увидел здесь больше, чем просто освобождение Константинополя с помощью Богородицы от нашествия, а он увидел здесь вот именно образ покровительства, что Божья Матерь покрывает своим покровом всех молящихся, всех к ней прибегающих в молитве. И этот праздник полюбился в народе. Он, правда, связывается еще и с сезонным таким изменением, потому что обычно в этот день или близкий к этому дню, близкое время, снег покрывает землю. Вот как снег покрывает землю перед зимой, да, так вот Божья Матерь своей милостью покрывает нас, когда мы молимся. Вот этот праздник вот так вот вошел в русскую историю, в русский календарь, и действительно стал одним из таких любимых народных праздников.
Ирина Константиновна, но вот это присутствие под покровом, ощущение присутствия этого и ощущение покрова над собой, наверное, каким-то образом характеризует менталитет наших предков, средневекового человека, который чувствует такую близость Божьей Матери и ее непосредственную защиту. Этот праздник при этом остается популярен в наше время. А как вы думаете, чувствуем ли мы что-то подобное? И можем ли вообще, имеем ли на это какое-то право?
Ну, безусловно, не случайно. У нас же вот иудел Богородицы Дивеева, Серафим Саровский, да, считал, что это вот удел Богородицы, и Киево-Печерская лавра тоже была одним из уделов Богородицы. И, конечно, мы это чувствовали, да, русские всегда это чувствовали.
Вы знаете, Ирина Константиновна, я помню, что, по-моему, в Вероне, в кафедральном соборе, видела очень интересную фреску, где Божья Матерь стоит укутанная в большой плащ, и под полами этого плаща находят себе место совершенно разные горожане. Ну, условно говоря, там могут быть и Монтеки, и Капулетти. Понятно, что там речь идет о каких-то реальных горожанах, но при этом люди и других стран, и других культур тоже ощущают себя под этим покровительством. С чем это может быть связано? Почему этот образ оказался настолько, настолько актуальным, что ли, для представителей разных культур?
Ну, вообще христианский мир, конечно, почитает Божью Матерь. Сегодня даже протестанты, которые когда-то отвергали ее такое заступничество, тоже начинают открывать ее милосердие. Это нормально, это действительно какая-то сердечная нота в христианстве, потому что все-таки, хотя, конечно, Бог есть любовь, и Он дает любовь, но представление особенно народном, все-таки Спаситель – это тот, кто принес закон, тот, кто страдал, тот, кто требует действительно вот как бы соответствия такого, ну, нравственного от человека. А Божья Матерь, она только милостью нисходит. Вот. И множество легенд, когда она спасает даже самых заядлых грешников или как-то способствует их покаянию. И вот та иконография, которую вы вспомнили, да, она называется «Мадонна Мизерикордия», «Милосердие». Кстати, она легла в основу русской иконографии, которая у нас называется «Всех скорбящим радости». Там тоже, ну, не совсем под ее так пологом, но у ног в Богородице молятся все страждущие, да, там, больные и так далее. Вот. Поэтому, конечно, вот это вот милосердие, вот это женское начало в христианстве, оно очень важно, да, не законническое, не вот такое вот нравственно-стоическое, да, вот ты совершаешь подвиги, ты каешься, ты... Это вот это мужское начало христианства, это вот столпники, это вот пустынники, это аскеты, вот. Но не все же так могут, да, а обычный человек, который понимает свою слабость, ну, он как к матери прибегает к Богородице. Это, я думаю, что по-человечески очень понятно.
То есть, иными словами, речь идет о таких материнско-детских отношениях, когда мы говорим об отношениях человека и Божьей Матери.
Конечно, это чаще всего именно такие, да, когда ребенок может себя почувствовать действительно, что его кто-то может приласкать, его может кто-то понять, кто это мать. Вот. И Божья Матерь, она не просто мать Спасителя, Богородица, она действительно мать каждого человека, она снисходит к его малости. Это, я думаю, что так это очень понятно, психологически и даже духовно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
На связи с нами была искусствовед Ирина Языкова. Вы слушаете «Радио Вера», и в эфире наш еженедельный журнал. Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».